Всем привет! Это подкаст oldgames.ru за номером 61. С вами его ведущие Вирджил
и Димаус.
И у нас было много выпусков, где мы говорили о компьютерных ролевых играх. Про тот же Dungeons & Dragons, но пока что не было ни одного, где мы бы рассказывали об их корнях. Настольных ролевых игр, где, собственно, все и началось. И поэтому мы решили сделать передачу об этом и понять, в чем же, собственно, отличие. Что теряют игроки в компьютерные игры, а чего не застает тем, кто сидит за столом с бумажками и кубиками. Что можно реализовать в одной форме, а что нельзя в другой. И поможет нам в этом разобраться один из наших зрителей, который также имеет большой опыт в сфере ролевых игр. Болтливый Барт.
Да, привет, ребят.
Да, привет, спасибо за то, что согласился участвовать, поддержать инициативу.
С удовольствием.
Да, расскажи тогда про свой опыт вот, с ролевыми играми. Как ты давно этим занимаешься? Настолками и прочим.
Ну, точно уже не скажу, но вот я уже канал только веду 3,5 года. Ну, наверное, лет 5 вот я в ролевом сообществе настольные ролевые игры и играю, и вожу, то есть я мастер.
Угу.
В разных системах по-разному эта должность называется. Dungeon Master, Game Master и даже Церемони Мейстер.
MC.
Да.
А к компьютерным играм у тебя какое отношение и история, так сказать, знакомства? Какие игры любишь играть компьютерные?
Да, на самом деле, разные. И на самом деле, на вашем сайте, на вашем форуме тоже давно зарегистрирован, но, правда, давно не бывал, давно не посещал. Старенькие игрушки.
Ну, тоже, наверное, да? С детства играешь, да?
Да, да. Как раз не тоже, а с детства.
Ну, тоже в смысле, что как и мы.
Ну, да.
Ну, а настолки, они пришли позже.
Да.
Понятно, я думаю, у всех почти так, потому что, ну, доступа тогда не было ко всем этим западным играм. Они только позже стали просачиваться.
Да, и, собственно, само сообщество именно ролевых игр, да и настольных игр в постсоветском пространстве, оно очень заторможенно реагировало на развитие. Ну, да, может быть, все помнят, что был у нас менеджер, меньше народа помнит, что был НЭП. Игры настольные, да, которые являются клонами Монополии. Но сама Монополия ей уже, ой, как много лет. Я сейчас могу, конечно, посмотреть сколько, но на память не помню. Но, по-моему, недавно юбилей у нее был, что-то...
Лет 70 где-то.
Да больше, я думаю. Это реально старая вещь.
Да, недавно был юбилей.
Вот, а до нас доходило все это очень медленно. Собственно, наверное, где-то только в 80-е, в 90-е начало так чуть-чуть просачиваться с Запада. И вот уже в 2010-х, наверное, может быть, мне так кажется, потому что я как раз вошел в это сообщество, мне кажется, что пошло развитие, пошли проекты на Kickstarter, на Boomstarter, именно на русском, и пошло развитие именно настольных ролевых игр в России. Вот, а так, ну, была «Волшебная страна», по-моему, называлась игра. Вообще, история этой игры довольно симпатичная, довольно странная, я бы даже сказал. Изначально где-то, по-моему, то ли в Польше, то ли, ну, где-то в Восточной Европе, кто-то съездил еще дальше на запад и так краем глаза увидел Dungeons & Dragons. Они съездили на запад, увидели Dungeons & Dragons и по мотивам сделали вот игру.
То есть такой испорченный телефон.
Да,
получился.
А потом из Советского Союза люди приехали туда, увидели вот эту уже скопипащенную игру с запада и сделали «Волшебную страну» у нас. Поэтому это что-то отдаленно напоминающее Dungeons & Dragons. Вот таким образом оно к нам пришло.
Ну, наверное, это широкого распространения не получила игра, потому что я,
да,
например,
и там что-то
не
совсем немного было экземпляров.
Каким-нибудь кооперативом?
Вот, «Заколдованная страна», неправильно я сказал. «Заколдованная страна», тираж всего 40 тысяч экземпляров, в 90-м году она появилась у нас.
Ну, это не так мало, на самом деле.
Ну, в принципе, да. Но по мировым масштабам копейки. Вот, и она представляла собой что-то среднее между играми кинь-двинь, да, когда мы кидаем кубик и двигаем фишечку, и ролевыми играми уже более понятными. То есть там было поле, была карта, по которой мы перемещались фишечками, а были замки, и вот в замках уже играли что-то в стиле самых первых редакций Dungeons & Dragons, так называемый Dungeon Crawl.
Да, понятно. Но, соответственно, русскоязычная версия D&D, она пришла к нам значительно позже.
Да. Ну, были неофициальные переводы, а официальные...
Где-то в середине 2000-х. Как я смотрел, 3,5, по-моему, редакция.
В 2005 году на русском языке вышла «Эра Водолея». Это чисто российская разработка. Но тоже появилась она... Мы посмотрели, что на Западе есть Dungeons & Dragons и решили сделать свое. Еще «Мир Великого Дракона» был. Ну, в общем, были какие-то вот такие вариации. На тему слышал звон, но не знаю, где он.
Да, ну и, соответственно, были те, кто учил английский. и либо в пересказе, либо в вольном переводе, и пытался тоже сам что-то делать.
Да, да. А сколько названий было? Волшебка и чудеска, и ролевка. То есть как только не называли это.
Волшебка, чудеска, не знаю, это к Лунтику, наверное, относится как-то.
Но тем не менее.
Да, но я предлагаю тогда перейти к нашей сегодняшней теме. Начнем мы с того, что с самых первых компьютерных игр дизайнеры что пытались сделать? Пытались переложить свой опыт в реальных настольных играх, в сессиях, где они участвовали, в цифровую версию. То есть создать как бы такой отпечаток своего опыта. Часто это был реально Dungeons and Dragons, как раз в конце 70-х, начале 80-х, когда он был очень популярен в Соединенных Штатах. То есть это такие игры, как Ultima, Wizardry, Might and Magic, то есть классические RPG. И хотя они дословно не копируют Dungeons and Dragons, но там все ясно, откуда идут корни. Даже сами разработчики признавались, даже тот же Ричард Гэрриот об этом говорил.
Даже Knights of the Old Republic сделан на самом деле почти по D&D. Ну, по D20 System, но D20 System это практически D&D.
Это да. И на самом деле я помню, что даже была специальная вот эта вот какая-то версия D20 для Star Wars.
Да.
Немного живущая, но тем не менее она была. Вот, но после того, как появились вот эти вот старые ролевые игры, через некоторое время уже стали появляться те люди, которым нравились именно компьютерные адаптации, а настольных оригиналов они, может, и вообще не видели. Например, японские RPG, которые вдохновлялись именно западными ультимами, визардри, и в Японии, наверное, никакого D&D не знали в 80-е годы.
Ну, про это я не могу подсказать. Я не востоковед.
Ха. И первые игры, да и не только первые, компьютерные, были достаточно простые и заточены в основном на исследовании каких-то подземелий, битья монстров в одиночку или с группой приключенцев. Там была какая-то цифровая система статистики, развития, инвентарь предметы, система квестов типа глав почтамп или сходи туда, убей всех. А вот прочие аспекты оставались без внимания.
Ну, собственно, на самом деле, как и первые редакции D&D, они тоже... D&D же оно вышло из варгейма Chainmail, который геймплей заключался в том, что мы двигаем солдатиков по полю и друг друга бьем.
Ну так что, действительно, боевка — это костяк ролевых игр или все же нет?
В классике, да. Современные ролевые игры, настольные ролевые игры, они уже зачастую заточены на какое-то социальное взаимодействие. И есть даже достаточно много систем, которые вообще уходят от механики боя или делают механику боя более описательной. То есть мы скорее рассказываем, как у нас прошел бой, а не там, двигаем фигурки.
Насколько все-таки это можно формализовать? Потому что все-таки, когда можно что угодно делать, это уже не совсем как-то...
Нет, естественно, свод правил имеется. Ну вот, например, очень мной любимая система постапокалипсис и все ее дочерние, так называемые ПБТА-игры. Там система ходов, которые активируются в различных действиях, и среди них есть ходы, как договориться, там, разбить лагерь, так и атаковать или защищать. И каждый ход разрешается броском кубика и описанием действий.
Ну там тоже используется какая-то статистика или что-то более упрощенная система?
Ну, по сравнению с Dungeons & Dragons, она более упрощенная, но в Dungeon World это система, которая основана на системе постапокалипсис, но пытается так немножко вернуться к истокам Dungeons & Dragons. У нас здесь 6 характеристик: сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость, харизма. И дальше идут ходы. То есть ходы общие, которые могут использовать любые персонажи, и есть ходы персональные под каждый класс. То есть ходы жреца, есть ходы воина, ходы барда. То есть ход — это некий триггер, который активируется при определенных действиях, при описании определенных действий.
Понятно. А какие вообще особенности чаще всего остаются без внимания? То есть понятно, что боевую систему воплотить легко, относительно легко. А вот что остается за бортом, когда переносят какие-то настольные версии в компьютер?
Ну вот, собственно, все социальное взаимодействие. Главный минус компьютерных ролевых игр в том, что в компьютерной ролевой игре будет присутствовать только то, что за тебя прописали программисты или там авторы текстов, авторы сюжета. То есть, когда вы играете за столом, да, многие играют по модулю, то есть есть некий свод правил, скажем так, свод истории, в котором написано, как какие персонажи должны на что реагировать. Но в любом случае мастер, который ведет игру, он способен реагировать на нестандартные заявки игроков, и сюжет может пойти туда, куда вообще изначально никто и не думал, что он пойдет. И он может придумывать такие ответы своим персонажам, которые никто заранее не мог придумать. Вот. А в компьютерной игре невозможно просто. Да, конечно, можно взять какой-нибудь там Fallout 2, где просто тонны текста.
Ну да.
Все равно это именно перебор, это ограниченное количество.
Ну да, либо тебе надо такие писать очень обильные диалоги, где стараться предусмотреть разные опции для там, разных путей прохождения, либо это делать каким-то рандомным путем, либо, соответственно, урезать функционал. Сделать все более каким-то линейным.
Ну, сейчас же у нас развиваются искусственные нейронные сети. Может быть, лет через цать у нас компьютеры научатся на лету общаться с игроками. Кстати, в том же Wizardry, насколько я помню, в 7-й части точно, в 8-й, по-моему, тоже в более ранней не играл. Там же были уже такие зачатки, то есть там был встроен чат-бот, и ты мог с NPC общаться, набирая текст с клавиатуры, и тебе они действительно как-то пытались отвечать.
Ну, то есть они реагировали на ключевые слова, которые могли быть у них в словаре.
Да, все равно это был ограниченный набор фраз, но уже вот какое-то движение.
Ну да, ограниченный набор фраз здесь то же самое. Ограничение, то есть ты гадаешь, на что могут ответить, на что нет, и в конце концов от этого отошли.
Угу.
Сложно, потому что предугадать, что там игрок напишет. Я, кстати, в Fallout первом это было еще. Можно было спросить любого персонажа какую-то там тему.
Я больше во второй играл, поэтому...
А во втором, мне кажется, уже не было.
Да, к сожалению, сейчас вообще отошли вот от этого ключевых слов, и все делается в таком виде менюшном, там выбор из 3-4 опций, и все.
Угу. Остались только редкие гики, фанаты текстовых квестов, но их мало.
Там все равно в текстовых квестах там нельзя так общаться полноценно.
Не,
там
но есть же игры с парсерами.
Нет, там можно общаться с компьютером, с этим мастером, да, но нельзя общаться с другими персонажами полноценно, во всяком случае. Это, к сожалению, несколько недоразвитая
часть. Мы сейчас немножко ушли в тему квестов от ролевых игр, но как бы текстовые квесты, они тоже развиваются. И есть достаточно продвинутые парсеры, которые, в общем, близки к чат-боту.
Текстовые квесты изначально были такие, как сказать, в принципе, ролевыми играми или подобиями ими. Потому что первая игра, Adventure, там было, собственно, про лазание по каким-то пещерам, исследование их, и можно было там и погибнуть, и надо было с кем-то сражаться. Конечно, в условном виде, но все же было несколько более комплексный, чем просто перебор вариантов.
Здесь, кстати, надо вспомнить, что вот эта вот тема пошла несколько альтернативным еще путем, помимо текстовых, собственно, адвенчур. Еще были такие мады. Вот, они как раз основаны были на этом адвенчур Colossal Cave. И дальше пошло-поехало, как раз мультиплеерный. И там вот этого аспекта, что нельзя полноценно общаться с компьютером, это избежали тем, что привлекли нескольких игроков.
Ну да, по сути, первое ММО.
Да, и даже я вот тут почитал, что в России уже в середине 90-х некоторые из этих игр, или свои появились, или переводные, переведенные, вот у нас в Рунете были.
Зомби-мод, по-моему, был.
Вроде как они и сейчас существуют, но так в видоизмененном виде. То есть что-то там через протокол Jabber даже сейчас работает.
Да, но мад
работает.
Это расшифровывается как Multi-User Dungeon, то есть, понятно,
многопользовательское подземелье. То есть вот эти самые текстовые, да, адвенчер типа игры, но многопользовательские.
Причем в них, не знаю, во всех ли, но во многих, насколько я знаю, игрок, достигнув определенного уровня развития, мог, по сути, становиться одним из мастеров. То есть его переводили в разряд богов, и он мог писать новые локации, писать новых каких-то неписей.
Банить админов.
Ну, по сути, он... Да. Да. То есть, по сути, он становился одним из админов и кодеров.
Ну, интересная система. Интересно. Я про это не слышал раньше.
Я вот, к сожалению, тоже как-то не встречал, как сказать, лично никакие из этих игр. Хотя вроде пишут вот довольно много было и по Толкину, и по Dragonlance. Причем в Рунете именно на русском языке.
Нет, понятно, потому что в отличие от, скажем, традиционных ММО, у них гораздо меньше потребления трафика. И вообще требования к компьютеру минимальны. Поэтому многие могли ими пользоваться.
Вот даже пишут, что какой-то мат вышел по мотиву RPG Planescape Torment. Вновь запущен вот в 2015 году.
Сильно. То есть тема живет.
Ага. А, кстати, а какое воплощение настольных игр в компьютер тебе нравится больше всего? Где, по-твоему, это наиболее точно было осуществлено? Если такая игра существует.
Трудно сказать. На самом деле, очень-очень разные вещи. Ну, из тех, что я играл, ну, на самом деле, вот второй Fallout от тех же ребят же, точнее, от Тройки Геймс, Arcanum, вот они максимально приблизились именно к ролевой игре, как к прототипу, то есть к оригиналу. Море текста, море возможностей, каждый квест можно пройти сотни путей, с каждым персонажем можно поговорить, там, практически в любой дом можно войти, огромный мир. Bethesda, в принципе, тоже пытается в то же самое.
Да, она пытается создать свободный мир изначально, да. Уже сколько, 23 года,
да.
Выхода первой арены. Кстати, там они сделали весьма такой хитрый финт, то есть они многие контент сделали рандомизированным.
Угу. Ну, вернее, предгенерированным.
Ну, я не знаю, насколько вот эти вот огромные площади, они созданы заранее, или все-таки они, когда ты там проходишь по ним, они создаются конкретно для тебя каждый раз.
Ну, в Daggerfall, насколько я знаю, они либо создаются при создании игры новой, либо они вообще изначально, то есть изначально они были созданы рандомайзером, а потом они подгружаются. Ну, по крайней мере, первые несколько подземелий в Daggerfall точно одинаковые всегда.
Понятно.
Другое дело, что там их настолько много, что ты два раза, может быть, при разных прохождениях в одну и не попадешь никогда. Daggerfall до сих пор остается самой большой в серии в плане площади Земли.
Насколько я знаю, в Morrowind уже использовали редактор, чтобы все что-то там частично рандомизировать, да. А частично задизайнить человечками в офисе.
Да, в Morrowind уже, мне кажется, там ничего рандомизированного нету. Ну, может быть, какие-нибудь отдельные элементы.
Да, ну и чтобы тут мы все говорим про D&D, да D&D, я думаю, надо упомянуть, по каким еще известным вот настольным ролевым играм делались компьютерные. И кроме D&D, например, есть еще Shadowrun, где вместе сливаются и киберпанк, и фэнтези.
Да, и по нему было много довольно игр, причем и на консоли, на Sega точно было. Недавно несколько новых версий вышло.
Да, я, кстати, делал обзор на нашем канале, как раз на одну из новых, Shadowrun Gangkong.
Угу.
Действительно, на мой взгляд, тоже очень достойная игра с точки зрения, ну, переноса системы. То есть там есть и экшен, и тактические бои, и опять же квесты с кучей совершенно решений. В зависимости от того, каким персонажем ты захотел играть. Вот, помимо Shadowrun есть, например, такая система Вампиры Маскарад, где говорится, да, о тайных сообществах кровососов.
Как минимум две игры по ней вышло.
Ага.
Это Bloodlines и Redemption, по-моему, да?
Ну, как-то так.
Угу.
Там еще какое-то ответвление было про охотников за вампирами, но это уже как бы считается, наверное, отдельная система.
Вот, но Bloodlines считается одной из очень хороших игр, и, в принципе, там неплохо систему передали. Если Redemption, она такая дьябла в антураже вампиров, то Bloodlines, он, в принципе, похож на то, как
это... А той же Тройки Games, которые делали Arcanum. И еще есть немецкая фэнтезийная система The Dark Eye, тоже пользовалась большим успехом. Наверное, десяток игр уже есть по ней. И в начале 90-х было, и буквально несколько лет назад выходили.
Тас Шварце Ауге в оригинале.
Ну да. Игра называлась Дракенсанг, кажется, последняя. Вот, в какой-то степени была реализована система GURPS в первых двух Fallout'ах. Там был свой вариант, потому что они не договорились с создателями Interplay фирмы почему-то. Они несколько изменили.
Насколько я слышал по легенде, по одной из. Дело в том, что, ну, они уже заключили договор на то, что будет использоваться GURPS. По-моему, даже по сети гуляли скриншоты из каких-то бета-версий с именно GURPS-овыми параметрами. Но потом вдруг Стив Джексон, автор GURPS-ы, узнал внезапно, что в Fallout'е можно убивать детей! Кошмар! И разорвал контракт. Ну, это одна из легенд.
Ну, не знаю. Да. А разве... Сама вот настольная игра, она не предусматривает то, что игроки вообще могут делать все, что угодно.
Ну, тут уже зависит от игроков и от мастера. В принципе, всегда же есть право вето, как у игроков, так и у мастера. Нет, это мы делать не будем.
Ну да, но, в принципе, те, кто знает, что такое GURPS, то есть там используется система тоже в процентах, кажется, да?
Да. На самом деле, Fallout, вот система Fallout Special, она очень-очень похожа на GURPS. Ну, вот, по крайней мере, внешне.
Те же перки, какие-то особенности небольшие, которые можно выбирать для игроков.
Сейчас Саша Бриганов, наверное, меня убьет за то, что я сказал, что Special очень похож на GURPS.
Вот, ну и еще замыкает, скажем так, лидеров у нас система Pathfinder. Очень популярное развитие Dungeons & Dragons версии 3.5 и по нему в настоящее время разрабатывается игра в стиле Baldur's Gate или последних проектов от Obsidian, Pillars of Eternity, Tyrannia. Кстати, среди разработчиков игры по Pathfinder числится и Крис Авеллоне, который мечется от одной студии к другой, как осётр во время гона. И игра сейчас находится в разработке, запланирована на 2018 год. Вот. Ну и, соответственно, кроме вот всех этих, существуют также единократные адаптации тех или иных настольных систем. Их достаточно много, и про многие из них в России, я думаю, не слышали. Какой-нибудь Mega Traveler, ну, никому ничего не скажет. Туннели и тролли и так далее.
А вообще, вот сколько их разных таких систем существует?
Я думаю, как минимум много.
Да.
Ну, сколько много? 100 тысяч.
Чуть меньше, чем бесконечность. Не знаю, на самом деле, плох тот мастер, который хотя бы раз не пытался создать свою систему.
Ну, даже так.
А ты создаешь свои системы? Или берешь что-то готовое?
Нет, ну я вожу по готовым, но как минимум опыт допиливания системы под то, что мне нравится, у меня был. Хотелось чего-то простенького, брал систему, которая называется Risus, и чуть-чуть ее видоизменял, делал ее на мой вкус чуть-чуть честнее. Вот. Ну а те же мастера, которые в основном водят по Dungeons and Dragons, по GURPS, они постоянно что-нибудь новое выдумывают, какие-нибудь отдельные элементы.
Ну, я, в принципе, встречал таких людей, которые целиком ролевые системы делают для себя.
Ну да, да, да.
Хотя это, конечно, требует много времени.
Ну, большинство таких систем, они остаются где-то на кухне среди друзей.
Ну да.
Но
никто не хочет разучивать новые правила там десятый раз, чтобы поиграть только пару сессий.
На самом деле, проблема вот этих вот самодельных домашних систем в том, что они, как правило, сделаны по тому же принципу, как были сделаны первые ролевые игры в Советском Союзе. Слышал звон, да не знаю, где он. Я сделаю D&D с блэкджеком и распутными органянками.
Похотливыми органянскими горничными.
Да. Да-да-да. То есть, по факту, на самом деле, все многообразие существующих систем, они же все заточены на разные. И именно поэтому имеет смысл брать разную систему. То есть, хочешь ты героического фэнтези, бери D&D. Хочешь ты такого псевдореализма, много расчетов, чтобы вот, ты хочешь, чтобы все было точненько, бери GURPS. Хочешь больше какого-то повествовательного рассказа, бери PBTA. Хочешь приключений в жанре Pulp Fiction, бери Дневник авантюриста или Fate. То есть все вот так вот. Есть универсальные системы, есть заточенные под конкретный сеттинг. Именно в этом выбор.
Ну это да. Кстати, мы говорили про то, что Dungeon Master очень трудно имитировать в компьютере, но вот есть редкие случаи, когда роль Dungeon Master достается живому игроку в компьютерных играх. И здесь я два примера помню. Это, во-первых, Neverwinter Nights, где такой функционал был для сетевой игры. То есть могла быть партия живых людей, которые играла вместе. И Dungeon Master это был отдельный игрок, у которого был там свой сет, набор каких-то утилит, каких-то функций, и он мог там включать скрипты, там нажатием клавиши, писать что-то игрокам, что-то призывать и так далее. Да, и вот более новая Sword Coast Legends, тоже по Dungeons and Dragons, но такая какая-то более простенькая игрушка, вышла несколько лет назад, там тоже был Dungeon Master, но уже с ограниченными какими-то способностями. Хотя как-то Dungeon Master с ограниченной способностью звучит как-то нехорошо.
Даже на канале моего коллеги Алексея Зуйкова «Два в кубе» выходил обзорчик на эту игру. Он у нас тоже настолками больше занимается, но больше именно настольными играми, не ролевыми. Вот, кому интересно, можете перейти посмотреть. Но в любом случае, вот такие реализации. То есть, по сути, мы получаем виртуальный игровой стол, каких сейчас развелось довольно много, но заточенный под конкретную систему. Да, плюс его в том, что мы имеем красивые модельки, мы имеем красивый террейн, антураж. За нас все машина считает, но мы, получается, ограничены, опять же, тем, что за нас нарисовали 3D-моделлеры, за нас придумали какие-то механики, и мы не можем ввести что-то принципиально новое. То есть мы можем повести новое приключение примерно в том же мире.
Ну да, если человек захочет, скажем, мастер сделать новый пазл в своей ролевой игре, он просто, ну, напишет, придумает. А чтобы ввести в компьютерную игру, это надо изменять код, добавлять новые скрипты и так далее. А на лету это сделать будет довольно сложно. Ну ладно, раз мы сказали о том, что нельзя реализовать в компьютерных играх, то, я думаю, стоит рассказать о том, что нельзя реализовать и на столе. По крайней мере, я не знаю как. спустя какое-то время, пока люди наслаждались вот адаптациями классического D&D, появились игры, где бои уже происходили в реальном времени, и упор делался на быстроту происходящего. То есть яркий пример здесь — это Diablo и подобные ему игры, Titan's Quest, Sacred Nox и даже какие-то ролевые слэшеры. Ну, даже если взять серию Elder Scrolls, то там тоже очень хватает экшена. И как вот это все передать на столе, когда в основном бои походовые, и над каждым ходом люди размышляют там по минуте иногда. Можно, конечно, поставить часики и сказать, ну там, кто не успел за 20 секунд сказать, тот стоит ковырять носу, пока его там жуют, как и демоны.
Но это, кстати, решение, которое иногда мастера применяют, либо если нужно принять решение, там, какую-нибудь ловушку решить, ставится таймер там, от банального показывания 5 пальцев на руке и загибания по одному до реально песочных часов. Но да, реализовать реал-тайм за столом крайне трудно. Плюс за столом всегда игра идет значительно медленнее. То есть то, что в компьютерной игре ты можешь пройти за час, ты за столом будешь играть часов 5. Именно из-за того, что пока ты это обсудил, пока рассказал... Нет, если играть один на один с мастером, то, может быть, и можно быстрее, да. Но... С другой стороны, вся прелесть настольных ролевых игр именно в общении, в том, что вас несколько, у вас идет целая партия.
Ну да. Ну можно дать кучу кубиков, просто чтобы игроки кидали раз там за другим, и все будет быстрее.
Ну да, кстати, тоже, если партия разделяется, не все системы это поощряют, не все мастера, но тоже есть такой прием. Допустим, один персонаж ушел куда-то в сторону, и чтобы остальные не скучали, пока он там сцепился с какими-нибудь гоблинами, взять и раздать этих гоблинов товарищам, и пускай они кидают. Я тоже такой прием применял.
Ага.
Работает.
А ты там ставишь песочные часы на стол или как?
Нет, мы до такого не доходим. Но вот уже упомянутая мной ПБТА, там... То есть если Dungeons & Dragons у нас предпочитает, чтобы партия шла... Помните, как на картинке, по-моему, это была карикатура на Might and Magic, когда четыре персонажа с одним телом склеенные. Собственно, классический способ игры в Dungeons & Dragons, он практически такой, то есть партия идет вся вместе. Иначе начинает простаивать, теряется время, пока мастер переключается с одного на другого.
Ну да.
Вот. В то же время ПБТА и, в первую очередь, постапокалипсис, с которого все началось, он предполагает, что игроки не единая партия, а скорее персонажи, каждый со своим интересом, которые попали в некое одно пространство. И там у каждого могут быть свои цели, свои действия. И что я, что некоторые мои другие знакомые мастера, мы действительно применяем таймер, чтобы слишком долго не останавливаться на каком-то игроке. Естественно, люди все разные. Кто-то более разговорчивый, кто-то более стеснительный. Один может там перехватить внимание и начать там речь на 30 минут, и все остальные будут скучать. Но, как правило, в настольные ролевые игры играет от 2 до 5 человек. Больше уже тяжело водить. Ну, на самом деле, бывает и больше. Именно игроков плюс мастер. Ну и представьте себе, да, 5 человек, каждому по полчаса. Когда до первого снова дойдет очередь? Вот, и поэтому можно ставить таймер там минут на 10-15. Ну вот, когда мы вчетвером играли, я ставил на 20 минут таймер.
На каждого.
В принципе, да, нормально получается. Да.
Понятно, да, интересная система. И на этом мы, пожалуй, закончим на сегодня рассказ. А продолжение обсуждения отличий настольных и компьютерных ролевых игр смотрите в продолжении этого подкаста, который выйдет уже скоро. Ну, а с вами были Вирджил
и Димаус. До следующих встреч.
Пока.